Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с архимандритом Исидором, начальником русской духовной миссии на Святой Земле, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Бориса Садовского. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 73. «Крайне худ я, но по милости Твоей дай покаяться и избавь от осуждения. К Тебе взываю, Господи, не презри жалкого прошения моего. К Тебе простираю оскверненные руки, не отринь меня кающегося. Но человеколюбно воззри на меня и прими с благосердным благоутробием. Осквернил я себя сластью греховную, обесчестил душевную красоту, поработился плотским мудрованием, погубил прежнее владычество, послушав врага-ненавистника, затмил светлость естества своего и, имея честь сыновства Богу, уподобился скотам несмысленным. Объемлет меня страх, трепет и ужас, когда представлю смертное посечение, неприметно приближающееся ко всякому, и все же остаюсь неисправляющимся. Будь милостив ко мне, человеколюбец, к тебе единому полагаю всю мою надежду. Даруй мне покаяться и, исправившись, принести плоды покаяния, чтобы, когда придет конец, не был я посечен, как бесплодное древо, или предан огню, как плевелы, но как пшеница был собран в житницу твою. Колено, сердце преклоняю, не дерзая воззреть на небо. Прими моление нечистых уст, единый безгрешный Создатель мой. Ты, царь всяческих низложивший мятежного Велиара, избавь меня от всяких беззаконий. Ангелы и смертные, увидя мое обращение, составят праздник во славу Твою. Презрел я животворные заповеди Твои, обольстился делами срамными, но, благий владыка, не погнушайся избавить меня от рабства лукавого. Весь я сделался рабом греховной сласти, осквернил тело и душу, каждый день вопию, согрешил и не перестаю делать худое. И стою ныне пред Тобою, яко осужденный. Даруй мне, благий, отпущение в злых делах моих, как милостивый и человеколюбивый Бог.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандритом Исидором Минаевым. Батюшка, что хотела спросить, вот когда человек, так сказать, умственного, интеллектуального труда, а нужно массу работы делать физически, иметь навыки, как вот с этим-то быть монаху? Обучаешься на ходу, вот трудовым навыкам?
Ну, конечно же, есть кто-то старший, или ты сам соображаешь.
Это не трудно, в этом проблемы не было?
Нет, ну смотря что, доски разгрузить, дрова порубить, это одно, а ковать в кузнице, это, конечно, будет делать то, кто умеет, там, за курами ухаживать, это одно, тоже, в общем, можно научиться. Ах, моторную лодку водить, это уже другое. Вот, поэтому за послушание все можно сделать. Но никто ж не даст безмозглых послушаний. Человек не умеет управлять кораблем, ему скажут, поезжай. Все там разумно, игумен это все делает.
Ну, а потом, когда вы стали сами настоятелем монастыря, ведь тоже это же опять вот и строительство, и организационные, хозяйственные вопросы. Что помогло все потом охватить и самому смочь? Ну, с Божьей помощью, конечно.
Ну, помогло, у меня всегда как-то были с детства, можно сказать, такие организаторские способности.
И педагогические.
И это тоже, да, как-то было. Вот, наверное, это помогает, потому что когда какая-то проблема возникает, то ли там осеменение коров на острове, то ли там что сажать, морковку или картошку, то как-то находишь какие-то правильных советчиков, правильных людей, как бы их надо выявить, вот, ну и понять, что как. Просто это организовать, потому что есть такая профессия, в общем-то, организатор. Это профессия. Очень часто ставят каких-то людей просто хороших или за выслугу лет, ставят в какие-то чиновники или еще что-то, в церкви или не в церкви, совершенно забывая выяснить, есть у них организаторские способности. Все же как поставить человека управлять оркестром или хором, клиросом, да, а у него слуха нет. Он хороший, он не опаздывает, не ворует. Ну, просто нету слуха, вот как у меня, например, с ужасом, как мне поставили руководить клиросом, или там хором, или дирижировать. Я бы отказался, потому что я не могу. Вот. И очень часто человек, да, вот такой внешне солидный, он совершенно не умеет ничего организовать, не умеет принять решение, не умеет увидеть проблему.
Он не умеет, людей,
он не умеет, да? Видеть на 2-3 шага вперед. Он видит проблему только когда уже что-то произошло. То есть человек просто не способен, но они получают должности все. Всякие разные, везде. И как-то порой начальство, ставящее их, все время не забудется узнать, есть у него это или нет.
Батюшка, а вот как это уживается вот с духовной жизнью? Как оставаться твердо стоять на ногах вот в практических вещах и при этом не заземляться, а все-таки, чтобы устремляться к самому главному?
Ну, заземляться приходится. Это такая, знаете, как бы мечта голубая, что вот хорошо бы. В итоге все равно приходится всем заземляться. А кто не заземляется, тот, скорее всего, имитирует просто какую-то духовность, что еще страшнее, чем заземление, потому что это прелестью называется. Духовность – это же простые законы-то. Люби Бога, люби людей. Все. Будь внимателен, делай что-то для людей.
Батюшка, а вот то, что принято так, может быть, немножко иронично называть такой постно-монашеским снобизмом, такое имеет место в жизни, в монастыре?
Все имеет место. Полный набор красок везде имеет место. И в монастыре, и в семинарии, и в академии, и в любой структуре светской, или там церковно-светской, типа что-нибудь издательство и так далее. Везде, где живут люди, везде полный набор страстей присутствует всегда. Страсти же разные бывают. Поэтому тут вот именно наша задача не утонуть в этих страстях и не впасть в отчаяние, в уныние, и не впасть в вражду или там в месть, а именно просто с помощью Божией находить какие-то способы, чтобы выживать и духовно, и физически, и идти дальше.
Батюшка, ну вот ваше назначение, то, что вы попали на святую землю, это как-то внутренне предопределялось? Вы могли предположить, что такое может быть?
Нет, конечно, это никак не предопределяется. Еще ж такая есть штука, что те, кто рвутся и хотят, им не дают. А те, кто, я бы, например, бы не поехал бы сюда, мне нравится очень жизнь в России, какая-то спокойная, с березками, с озером, с речкой, с храмом, с какими-то прихожанами или братьями. Вот такая спокойная, скажем, церковно-деревенская, что ли, жизнь. Но ты же делаешь не что хочешь, а что тебе скажут.
Ну вот то, что опять же вот священноначале выявляет способность человека, ставит на это место, и дальше должно работать уже все как бы при хорошем попадании. Вот вас благословили. Ну поподробнее, если можно, скажите, как это получилось?
Патриарх Кирилл мне еще, когда был митрополитом, хотел сюда назначить русскую духовную миссию. И я был назначен членом миссии пока, чтобы как бы адаптироваться, посмотреть, узнать. Потом он мне позвонил и сказал, что вот сейчас очень необходим представитель в Болгарии. Я отсюда уехал. Надо сказать, что уехал с радостью, потому что я увидел, насколько здесь тяжело. Вот начальнику миссии, тогда отец Тихон был, ныне подольский епископ. И я понял, что в Болгарии там гораздо и легче, проще, и климат церковный. И я там был. Но потом отошел ко Господу патриарх Алексей II. Вот, и избрали патриарха Кирилла. И когда я его приехал поздравлять с избранием на патриарх, он мне сказал, что вот я тебя хочу назначить начальником миссии, готовься, оформляй визы там. Я, честно говоря, эту должность, кроме того, что она очень трудная, ничем каким-то выделять не хочу, что она какая-то особенная, или там первая, или главная, или там какая-то особенно духовная, или там близкая к святыне. На самом деле церковь так устроена, что святыни везде. В любом скитском храме, в любом деревенской церкви у нас есть великая святыня Евхаристия для спасения людей и для их поддержания духовного. А церковно-археологические все вот эти, так сказать, места, они тоже нужны. Но это, я считаю, не самое главное в жизни или в мире.
Но, с другой стороны, земное отечество нашего Создателя, мечта жизни, допустим, попасть на Святую Землю.
Ну, вот мечта именно. То есть для спасения души совершенно не необходимо попасть в Иерусалим. Так было бы как хорошо, бы просто съездил в Иерусалим и встал на ступень выше духовную. Как бы это хорошо, но сами понимаете,
что этого мало.
Да.
Но, пожалуйста, если можно, вот расскажите, в чем особые сложности возглавлять духовную миссию?
Особая сложность в том, что здесь в Иерусалиме находится пуп земли. И сюда все сходится. Вся геополитика, вся церковная политика. Здесь огромный спектр вопросов, которые надо решать. От удерживания нашего русского имущества, приумножения его, то есть возвращения утраченного, ремонт, реставрация, оформление, собственность, юридические какие-то там...
То есть рутина,
тяжбы,
с одной стороны.
Да, плюс церковно-дипломатическая работа, это общение с Иерусалимским патриархатом, которое совсем даже сейчас непростое, потому что греческий церковный мир видит в России как бы некую угрозу себе, хотя Россия никогда не выступала в роли соперника. Россия, как, так сказать, сын, получается, отец боится своего сына. Так вот греческий мир с опаской смотрит на свое детище, на русскую православную церковь. Вместо того, чтобы, наоборот, сейчас, когда им трудно и финансово, и политически, и по-разному, чтобы опереться на этого своего сына и, так сказать, получить новые какие-то силы для своей жизни, развития. И это, и отношения с местными властями, и огромные толпы паломников, которые не всегда ведут себя адекватно и не всегда понимают, зачем они приехали, как можно получить какую-то благодать, расталкивая кого-то руками, локтями. Вот. Ну и так далее. В общем, построение гостиниц, житье нашего Горинского монастыря, где много уже матушек преклонного возраста, которых надо и лечить, и поддерживать, там тоже надо что-то строить.
Это все ложится целиком на миссию?
Все участки, которые у нас существуют, плюс какие-то сейчас уже возникли мотивы военного положения. Здесь всегда в Святой Земле существует военная угроза, которую тоже надо обеспечивать. Сейчас требуется бомбоубежище, там закупать противогазы и так далее, и так далее. То есть масса всяких дел. Вот с одной стороны здесь пуп земли, а с другой стороны тут медом намазано. Я вот когда был на Коневце настоятелем, вроде что там, 3 часа от Петербурга, и все, и уже ты на Коневце. И я многих своих друзей, близких, знакомых приглашал. И многие приезжали. А когда меня назначили сюда, я тоже стал автоматически приглашать. Думаю, ну, в Иерусалим-то это ж, когда доберутся-то? Приглашаю для вежливости. А они вот тут как тут все, понимаете? То есть получается, что сюда проще приехать, чем строить Сергию Лавру или там Новолам или на Коневец. сели и прилетели. И все. И вот они тут, и вот их корми, вози, показывай.
И занимайся.
Да, надо людям уделять внимание, потому что у нас тут такое поступление гостей, что одни еще не уехали, другие едут уже.
Нет, это очень, очень тяжело. Вот так вот представить даже?
Ну, с Божьей помощью. Просто если, вот вы говорите, представить, да, вот если не представлять, а так
просто
вот...
Просто жить.
То вроде как и не так и страшно.
Ну, нужны помощники.
Помощники
хорошие.
Есть, очень хорошие матушки в миссии у нас, которые вот здесь занимаются и канцелярией, и кухней, и богослужением.
А организация строительных работ, это же не матушки, все-таки это должен...
Ну... Нет, это мы нанимаем каких-то подрядчиков. Ну, это вот тоже на меня и на моих помощников, на отцов ложится, заместитель начальника миссии, секретарь миссии.
А как сейчас вот структурно выглядит наша миссия?
Ну, начальник миссии, заместитель начальника, секретарь миссии. Существует совет миссии, в который они входят, и мы решения по важным вопросам принимаем коллегиально. Собираем совещания еженедельные, все приглашаются наши и из паломнической службы сотрудники, и из секретариата, и из юридическо-правовой и имущественной службы, ну и многие.
Но это
многие.
Много людей?
Ну, это около 20, наверное, 15 человек. Когда нужно, мы с участков приглашаем священников, ключерей, которые на тех или иных участках у нас трудятся, мы их собираем, тоже какие-то вопросы решаем. Ну, слава Богу, справляемся потихоньку как-то. Первые, конечно, месяцы мне снились кошмарные сны, а потом уже сейчас третий год, вот в марте месяце, в 3 года, как я здесь, то как-то все уже вроде бы устоялось, все стало на свои места, все стало понятно, потому что здесь же очень большой поток и натиск на тебя внешних, которые все знают, что миссия такая, в общем, твердыня, кому хочется поживиться, какой-то продвинуть проект.
Это предложениями авантюрными,
предложения,
да?
Нужные и ненужные, да. Я поначалу мало в этом ориентировался, многих очень выслушивал, тратил время. А теперь я прекрасно уже понимаю, кто и что, и кто чего стоит. И, в общем-то, человек только рот открыл, что ему аудиенция нужна, а я говорю, пожалуйста, к секретарю. Или письменно изложите, что вы хотите, я напишу резолюцию. Тратить на это 2-3 часа, какую-то встречу организовывать уже.
То есть уже опыт
нужды
такой.
Нет. Ну да, так что живем, трудимся.
Батюшка, а вот для вас, вот если так говорить о духовной жизни, о духовной стороне, все-таки помимо такого опыта практического, опять же, да, заземленного здесь, с духовной точки зрения, какое приобретение вот для вас лично эти 3 года?
С духовной точки, наверное, я понял одну вещь, что никакие титулы, саны погоды не делают. Кажется, что делают. Когда этого нету. А когда вот это у тебя в руках, а ты смотришь, что ты каким ты был, таким ты и остался. И что надо искать, конечно, в себе потенциал для своего какого-то соблюдения, изменения в лучшую сторону в себе и в молитве. И чем выше должность церковная, да и любая, ну, церковная в данный момент, тем ты понимаешь, что ты без помощи Божьей ничего не сделаешь. Потому что когда тебе просто надо, ну, там, провести урок в воскресной школе, ну, что тут, да? Когда у тебя приезжает 3 митрополита одновременно, уже без молитвы не обойтись. Ну, или когда какие-то вот высокие гости, или какие-то стройки, или суды у нас, которые вот идут с теми, кто пытался хищнически поступать с нашим имуществом и так далее. Ты понимаешь, что тут только уже упование на Бога, что своими силами ты тут
да,
ничего
не... Да, но свои
нет.
Юристы есть, да, хорошие?
Есть юристы,
но все равно
адвокаты,
это...
ну...
Тут так просчитать-то человеческими
пока
силами.
Пока еще у нас не было за вот последние десятилетия, когда уже кончилась опека советской власти, в том числе и над русской духовной миссией, не было, чтобы мы проиграли какие-то суды. То есть, если мы видим, что это дело невыигрышное, мы лучше не ввязываемся. Ну, я про имущественные вещи сейчас споры говорю. Если мы знаем, что есть шанс, то, вот, как правило, все долго идет, годами может какие-то процессы тянуться, но в итоге вот мы их выигрываем, ни одного проигранного нет.
Батюшка, скажите, а вот кого-то из интересных для вас людей в духовном плане вам здесь пришлось встретить?
Ну, конечно, во-первых, синодалы все, когда приезжают, прежде всего, блаженнейший митрополит Владимир Киевский, который сейчас, к сожалению, болен, приезжал много раз и приезжает, общение с ним, общение митрополит Филарет Минский, Владыка Варсонофий, наш управляющий делами, и молодые, и архиереи, там, такие, как отец Тихон Шевкунов, архимандрит, и там отец Алексей, наместник Донецкого монастыря. Вот, конечно, здесь в этом смысле тут труды свои тяжелые получаешь, вот это удовлетворение, что можно с такими великими людьми, как церковными, так и с резкими, например, Марк Анатольевич Захаров приезжал, мы тут вели беседы, или какие-то люди там из Роскосмоса, дипломаты.
Да, с которыми не пересечешь.
Да, вот, и находишь такое утешение в этом общении. Вот, потому что они, естественно, когда сюда приезжают, в Святую Землю, они в основном идут
к вам.
В миссию, да, в русскую духовную миссию.
Вот вы сказали по поводу бомбоубежищ и противогазов. Ведь раньше таких требований не было.
Были, почему? Когда антифада была несколько лет назад. Были, просто это напоминается сейчас.
Напряжение, оно увеличивается, да. Потом уменьшается в зависимости от процесса в мире.
Конечно.
Здесь в первую очередь это чувствуется.
Да, конечно.
Мы не охватили, совсем не коснулись вопроса взаимоотношений вот с местным населением, более конкретно, там, с мусульманским миром, с еврейским. Какие основные проблемы?
В общем-то, в Иерусалиме стараются уживаться три вот эти религиозные течения. Это иудаизм, христианство, ислам. Но бывают такие места, тут же все разбито по кварталам, по районам влияния. Бывают какие-то там, может быть, и негативные, в основном вот иудеи не очень любят христиан. Как-то так могут оплевать, могут...
Какой-то закон приняли, запрещающий у них.
Ну, это закон, говорят, приняли закон, что муж не имеет права бить жену. Он бьет же. Так и тут. Пока еще эти законы не работают, потому что это уровень культуры внутренней, а не такой законодательной базы, традиций, скажем, религиозных. Ну, достаточно спокойно, в общем-то.
Мне кажется, в Москве намного напряженнее, вот честно говоря.
Нет, а что там напряженнее?
Ну, в Москве все-таки ты не знаешь, с чем ты столкнешься, и в какое время, и где. У нас сейчас на улицах не очень приятно. Здесь мы спокойнее ходим в позднее
время. Здесь спокойно, конечно, да. Ну, тут, во-первых, много полиции, много всяких камер слежения.
Да, да.
Вот, тут тоже я не раз был свидетелем, когда полицию практически не видно, и вдруг, если какая-то где-то заварушка, тут же мгновенно, 1-2 минуты, они уже появляются. И...
Потом они очень себя берегут. Местное население еврейское, например, по дорогам, как там 40-50 километров, 60 превышение скорости. Какая-то тоже крайность. У нас наоборот, конечно, очень много гибнет людей, неразумно вообще запредельно в России. Но здесь вот с этим или вот перестраховкой... Мы ехали, нас остановили, просто вот на дороге стали обыскивать там сумки, все чересчур как-то это все вот.
Ну, на каждом шагу здесь к этому уже привыкли. Это как бы для нашей же безопасности все это делается. Это неудобно просто. Ну, а так ничего страшного.
Ну, вот для меня лично с мусульманским населением я там себя напряженнее чувствую. Где особенно подростки или что.
Ну, если вы не одеты в религиозную одежду, то ничего страшного нету. Или там не нарушаете дресс-код какой-то, не ходите там в шортах или в майке по мусульманским или иудейским кварталам, то проблем никаких, собственно, особых быть не может. Здесь. Тут именно когда люди разных религиозных направлений вот встречаются.
Вот когда священник идет за крестом или за...
Ну, или просто человек. Даже почему? Вот недавно же была история, как шел семинарист армянский и иудей религиозный. Его плюнул, а тот ему дал в ухо. А суд его оправдал.
Армянского
семинариста.
Но закон работает.
Да, но это такой индивидуальный пока момент. Зато здесь был недавно наше здание суда в Иерусалиме находится в нашем здании миссии, частично занимает, и был арестован один раввин за экстремистские высказывания. Он сказал, публично это заявил, что гои, которые не подчиняются и оказывают сопротивление евреям, их надо убивать. И, ну и кто-то на него пожаловался, его арестовали, потом здесь была такая демонстрация.
Протест.
Да, потом был суд, который сказал, что он странного сказал. Это написано в Талмуде, это как бы этическая норма. Так что он ничего против своего учения не сказал.
Его закон как дышло.
Его отпустили, вот и все. Здесь нет уголовного такого свода законов, тут как бы прецедентное право. Вот.
Гибкое такое все.
Да, кодекса уголовного нету здесь. Кодекса вообще такого нет. Вот. Поэтому какая сегодня ситуация, какие там условия и так далее.
Конечно, все очень непросто. Даже на гробе Господнем, когда смотришь, вот вы говорили сейчас о проблемах взаимоотношений с греками, как они наших паломников, когда время причащаться ночью, вообще, насколько грубо, и как наши батюшки, вот, ну, со смирением и с такой, ну, даже, может быть, и с иронией вот, смотрят на это все. По-человечески, наверное, объяснимы эти вещи.
По-человечески необъяснимы.
Ну, как дико.
Же? Вежливость. Ну, где же вежливость?
Элементарно. Хотя бы, хотя бы.
Какая-то духовность, простая вежливость. Где?
Ну, а почему вот такой накал вокруг?
Все, при святыне всегда очень много порока рядом. Всегда. Даже при святых старцах вот всегда. Вот вспомните последние годы жизни отца Николая Гурьянова. Какая-то секта там завелась, полубандюганы, полукакие-то сумасшедшие люди. Вот так это и бывает. Поэтому это нужно какой-нибудь православный император, чтобы он мог все это размести и развести. Но таких нету.
Батюшка, в заключение прошу, ну как благословение для наших радиослушателей сказать о том, что все-таки, ну что самое важное в духовной жизни, и действительно, какое бы место ты ни занимал.
Самое важное – жить в любви, любви к Богу и к людям. Если этого нет, то любая наша деятельность, какая бы она ни была, благотворительная, духовная, она все пустой звук, так говорится, да, как скажешь, даже если пророчествовать будешь, и имущество даже свое отдашь, и тело свое на растерзание отдашь ради какой-то идеи, но любви в тебе нету, а сделал ты это или чтобы покрасоваться, или чтобы доказать что-то, а не потому, что любишь людей, то ты пустота, ничего не значит. Вот поэтому любые должности, любые местности, но главный закон жизни – это любовь. В высоком христианском понимании, жертвенном понимании этого слова. Если это есть, тогда и сотрудникам легче с начальником, тогда и прихожанам легче с пастырем, тогда и гражданам легче с президентом, потому что если людей любят, о них заботятся, о них думают, за них болеют, тогда сразу жизнь наша оживотворяется, приобретает смысл, и не страшно ни смерть, ни болезнь, ни какие-то там финансовые вопросы. Если любви нету, то ни золотые одежды, ни красивые песнопения, ни хорошие счета, ни экономика, ни оружие ничего не поможет. Так и будет внутри пустота.
Спасибо вам большое, батюшка. Помощи вам Божией. Всего доброго.
Спасибо. Благодарю.
Вы прослушали окончание интервью с начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Исидором Минаевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Объяснимо понятие «человек – раб Божий». И насколько оно отличается от понятия «человек – сын Божий».
Угу. Мы должны понять, что любое произведение, так же, как и Писание, Священное Писание, было осуществлено в контексте той культуры того времени, в котором было дано откровение. В контексте этой культуры. Это очень важно понять. В то время, когда пришел Господь, это какой был строй? Рабовладельческий. Рабовладельческий был так сказать, ну, заурядным, обычным, естественным явлением. И наилучший образ, которым можно было показать вот эти отношения, чьим рабом ты являешься. Одного рабом, ну, чепуха какая, а вот я того-то. Это вот один из таких психологических мотивов. То есть вот это понятие раба не носило того негативного смысла, который сейчас имеет место у нас. Это вот первое и очень важно. Поэтому этим понятием пользовались. Почему пользовались? Ведь было же понятие другое. И сына. И мы находим и это понятие в Священном Писании. Причина, я вам скажу, простая. Все зависит от того, к кому в данном случае обращено. Кому говорит Христос? Кому пишет послание апостол? Контекст. Кому? Это же живым же людям. И для того, чтобы лучше человек мог понять свое отношение, свою связь в данном случае, то употреблялось это понятие. По существу, что же это означает? Бог есть любовь. Если бы Богу нужны были рабы, а ему вообще никто не нужен, если так говорить по существу, Бог все доволен. Если бы рабы, он бы не дал пасть Адаму, или насильно бы всех загнал бы, как там было на Соловках написано, загоним железную рукою в счастье, да, или в будущее счастье. Если бы это, Богу нужны свободные личности. Человек, который свободно приходит к нему. По любви к истине к нему приходит к нему, а не рабы. Понятно? Не рабы. Хотя отцы в то же время указывают на три состояния человека. Что человек может находить состояние, когда он действительно боится. Боится Бога, боится грешить, Бог накажет. Это, кстати, во всех нас же немножко присутствует. Слава Богу, хоть немножко нас и удерживает. Может быть, другое состояние. Они называют наемническое состояние. Когда человек надеется за правильную жизнь получить Царство Божие. И это присутствует. Первые эти два состояния, я бы сказал так, ну, увы. Но они являются реальностью, и они в какой-то степени все-таки поддерживают, по крайней мере, образ христианской жизни. Правильное же состояние, норма, они называют это состояние сыновства. Я в доме делаю не потому, что меня отец там наградит, и делаю то и другое только не потому, что он меня накажет, если я не сделаю, а по любви, по любви. Почему? Потому что мы все едино. Отец – это не кто-то чужой, на которого я работаю. Мы едино. То есть закон любви является высшим законом человеческого отношения к Богу. То есть закон какой? Сыновства. А понятие раба, повторяю еще раз, употребляется просто в силу двух, значит, причин. Первое – исторического контекста, когда писалось Священное Писание, когда Христос проповедовал и апостолу. И второе, в силу того, что состояние многих людей именно характеризуется чем? Вот этим менталитетом или состоянием некого страха. Страха. А страх, где страх, там это и есть уже отношение рабства. Но мы призваны к любви. Любовь вон изгоняет страх.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем исследовать творчество Бориса Садовского. В сегодняшней передаче опять возвращаюсь к теме эволюционировавшего отношения его жизни и творчества русских писателей Золотого века. На этой теме необходимо было остановиться особо, так как она для жизни и творчества Садовского очень важна, если не основополагающая. Даже саму его эволюцию в смысле православного осмысления искусства, не очень глубокую, хотя и вполне искреннюю, как я пытался ранее показать, можно проследить по его стихотворениям, посвященным русским писателям, где довольно явственно видно меняющееся отношение к ним. Показательно, что эти стихотворения существуют в двух, а то и в нескольких вариантах, иногда довольно существенно отличающихся от первоначального. Причина – всегда свойственный Садовскому радикализм, еще более обострившийся после его воцерковления, происшедшего в начале 20-х годов, после которого он кардинально пересматривает как свое отношение вообще к русской литературе, так и к персоналиям, ее представляющим в частности. В особенности это отношение переменилось к очень любимому в юности Лермонтову, чей образ крайне негативно будет изображен в романе конца 30-х годов «Пшеница и плевелы», о котором большей частью я буду далее говорить. Но и в стихах, написанных в 10-е и 20-е годы, можно очень наглядно наблюдать эту перемену. Привожу три показательные стихотворения. Одно из них посвящено Пушкину, два – Лермонтову. В начале стихотворение «Пушкин», написанное в 1929 году. «Ты рассыпаешься на тысячи мгновений, созвучий слов и дум, душе младенческой твой африканский гений опасен, как самум. Понятно, чьим огнем твой освящен треножник, когда в его дыму козлиным голосом поет хвалы безбожник кумиру твоему». Интересно, что в те же годы под влиянием новых своих взглядов Садовской меняет одно единственное слово в давнем своем стихотворении. Вместо «о дивном Пушкине» он ставит «о дерзком Пушкине», и вследствие этой замены радикально меняется и весь его смысл. Теперь два стихотворения, посвященные Лермонтову, наполненные более личностным и даже теплым отношением к герою, а потому и более в определенном смысле радикально отрицательным. В начале стихотворения 1908 года, то есть той поры, когда Садовской еще не успел разочароваться и в русской поэзии в целом, и в поэзии Лермонтова в частности. «О, как была тебе знакома отрада тихих сельских грез, изба, покрытая соломой, чета белеющих берез, но демон, царь тоски безбрежной, в свой дикий край умчал тебя, и ты, доверчивый и нежный, молясь, грозил и клял, любя. Томясь по ангельской лазури, в подземный мрак стремился ты, и здесь, под рев и грохот бури, осуществил свои мечты». А вот стихотворение 1925 года, где это разочарование сказывается сполна. «Свалившись новогодним даром, как долго был ты для меня каким-то елочным гусаром в дыму бенгальского огня, и точно пряник ядовитый, в уме ребяческом моем, гусар малиновый, расшитый, живым отсвечивал огнем. Ушли года, забылись речи, морщины мне изрыли лоб, на елке загасили свечи, и пряник превратился в гроб». Наиболее полно, как я уже сказал, новые взгляды Садовского на искусство, равно как и на права и обязанности его служителя, выразились в романе «Пшеница и плевелы». Во многом они диктуются экзальтированностью характера Садовского, но также подогревом этой экзальтированности, заблуждениями, свойственными многим православным новоначальным, и не только им. Сложности с оценкой лермонтовской личности, равно как и с некоторыми сторонами его поэзии, испытывали весьма и весьма многие верующие русские писатели. Как пример могу привести свою собственную статью, написанную в пору моего неофитства, в которой я тоже попытался пересмотреть привычные представления о Лермонтове в духе религиозного рвения. В связи с тем, что мои давнишние соображения имеют самое прямое отношение к еще не читанному мною в ту пору роману Садовского считаю не бесполезным привести выдержки из нее. Далее цитата. Поэта Михаила Юрьевича Лермонтова довольно часто называют демоном русской литературы. В литературоведении или даже и в обывательских разговорах как-то уже привычно порхает это определение, употребляемое, очевидно, более в каких-то переносных смыслах. Между тем, переносного смысла подобные слова не имеют, только прямой. Недаром же безрелигиозный Юрий Тынянов говорил, что с Лермонтова начинается гнилостное брожение русской литературы. Настоятель храма, прихожанином которого я являюсь, как-то высказал одну мысль, с которой я, как человек, мнящий себя православным, не могу не согласиться. Мысль эта такова. Человек, забывший о Боге или сознательно отходящий от Него, по мере прохождения этого процесса, иной раз длящегося какое-то время, а иной раз чуть ли не всю жизнь, постепенно утрачивает свойства своей человеческой, пускай даже и греховной природы, и, выбрав вместо нее ту, которая наиболее ему нравится, и тоже не сразу, но овладевает ее свойствами и продолжает жить уже в ней. Диапазон подобных природ весьма обширен, начиная, скажем, с растительной или животной, что в наши дни случается сплошь да рядом, и заканчивая демонической. Случай все-таки редкий, особенно в наше лишенное какого бы то ни было величия и значительности время. В средние, возрожденческие или, например, петровские времена они случались, думается, чаще. Я недаром обратился к миру католическому и протестантскому. Даже сама западноевропейская литература, несмотря на очевидные ее достоинства в области общегуманистических ценностей, большей частью все-таки посвящена исследованию человека, становящегося демоном. В литературе русской, времен вершинных ее достижений, несмотря на видимые, может быть, формообразующие ее недостатки, типами демоническими, не так уж богато. Очевидное и самое явное должно быть исключение Михаил Юрьевич Лермонтов. Может быть, кроме него, эту сомнительную честь заслужила разве только Марина Цветаева, одна из немногих, кто, подобно Лермонтову, сознательно отвергал высочайшее божественное во имя человеческо-демонического, которым дьявол вслед за Спасителем искушает каждого из нас. Но уж Лермонтов, сочинивший даже и поэму под этим названием, подпадает под это определение несомненно. Говорят, маленький Миша Лермонтов, выходя на прогулку то ли с Бонной, то ли с гувернером, или с кем-то еще, часто в беспричинной ярости топтал цветы и травы и пинал ногами все, что попадалось ему на дороге. Все окружающее его раздражало, потому что существовало вне его. Не знаю, так ли это, но очень очевидно, что единственное, к чему он в конечном счете относился в высшей степени трепетно, бережно и серьезно, так это к своей собственной личности. Все остальное служило фоном, не только природа, предметы, строения, люди, но даже и космос, и, страшно сказать, Бог, создавший все, что существует и дышит. Не исключаясь этого перечня и самого разочарованного этим мирозданием поэта, не желающего считаться с его волей. Если он и признавал Бога, а он не мог его не признавать, так как в минуты просветления ощущал его в собственной душе, чему свидетельством многие стихотворения, то это еще ничего не значит. Подобно многим нашим современникам, считающим, что неочищенные их души обладают вполне приемлемыми размерами для обитания в них Духа Божия, а потому и не заботящихся расширить ее до нужных размеров для его поселения там. Но если, положим, кто-то ощущает присутствие в мире Бога, а человек не ощущать этого не может, чувствует его даже скотина, то это отнюдь еще не значит, что он всей душой его принимает. Беда Лермонтова в том, что свой богатый внутренний мир он считал своей собственностью. Бога он, может быть, чувствовал, как никто другой, а вот принять его целиком по гордости не мог. Не было у него признания того очевидного факта, что его личность, пускай и при всем своем богатейшем внутреннем наполнении, лишь мизерная часть мира большого, созданного, руководимого и до поры удерживаемого Богом. Лермонтов яростно отстаивает право на мир, как на свою собственность. Он желает состязаться с Создателем. Он творит свой собственный мир и творит его талантливо и убедительно. Но, увы, Этот свой мир он может лишь воплотить на клочках бумаги. В остальном он так и остается внутри его же собственной души. И что самое существенное, никак не может отменить уже существующий Божий мир. Та борьба, которую невесть с кем, а прежде всего с самим собой, как образом Божиим, вел всю свою жизнь Лермонтов, была изначально обречена на поражение по очень простой причине. Бог – это Бог, а Лермонтов – это Лермонтов, и Богом ему никогда не стать, разве только в метафорах, применяемых к его творчеству литературными критиками. Ангелу он, правда, может уподобиться, но падшему. И как он, одиноким листом, оторвавшись от ветки родной, так и прозябать в этом неопределенном состоянии. И на дорогу, как герой его стихотворения, выходить один, и один же лежать в долине Дагестана, и как одинокий парус в тумане моря белеть. Впрочем, что парус, даже ангел у него летит по небу в полном одиночестве. Вот это-то, единственное ему, как никому другому известное состояние одиночества, он проецирует в свои тексты. Личность Пушкина, например, мы тоже очень легко узнаем в его произведениях. И несмотря на то, что он частенько лукаво скрывается за своими неоднозначно представленными персонажами, все же лицом он обращен к каждому из нас. А вот Лермонтов он никому не обращен, только лишь вовнутрь своей собственной души. И на возможное присутствие читателя ему, собственно говоря, наплевать. По точному определению Розанова, мы все время видим его от нас уходящим, со спины. И мы видим его не тем, каковым он есть на самом деле, а только опосредованно, так, как он сам себя преображает на страницах своих книг, или же таким, каким хочет себя видеть. И мы можем убедиться в этом, почитав воспоминания современников о нем и сравнив с такими же воспоминаниями о Пушкине. Скажем, известный случай с участием Пушкина в атаке при осаде Арзрума, несомненно, объясняется безошибочным подчинением некоему не от него зависящему мощному героическому порыву, внушенному свыше. Тогда как не менее известные героические поступки Лермонтова во время кавказских кампаний, стремлением еще и еще раз доказать и себе, и другим личную, управляемую волей храбрость. Вся его положительная, так сказать, программа выражена в категориях отрицания. И, будучи заражен этим ядом, поэт мучается, конечно, прежде всего сам. Но не находя выхода из этой своей муки, этот же яд он изливает и на окружающих его людей, родственников, любящих его женщин, товарищей по оружию, да и на читателя, наконец. Добродушнейшего и душевнейшего в своем роде капитана Мартынова Лермонтов доводит до того, что, исчерпав все средства для уразумления слишком далеко зашедшего в своих шутках поэта, он вынужден защищать свои, пускай и неглубокие, но зато чистые и незамутненные представления о мире, о людях, о совести, с пистолетом в руке. Казалось, какое нам, собственно, дело до того, как вел себя поэт с каким-то ничтожным Мартыновым, если вот уже несколько поколений читателей наслаждаются его упоительнейшими стихами. Но в том-то и дело, что если и могут эти стихи утолить какую-то жажду, то лишь жажду душевную, а духовную нет. Это может Христос. И Лермонтов это тоже понимал, а принять Христа до конца не мог. Вот и мучил себя и других и в стихах, и в прозе, и в жизни. Да и не в стихах дело. Ведь и жившие рядом с Лермонтовым современники, ждущие от него обычного человеческого общения и понимания, наслаждались этими стихами тоже. Не все, конечно, но все же. Но общаться с одержимым страстью противоречия человеком все-таки было очень тяжело. Посему прав, конечно, читатель, вполне оправданно проливающий слезы по поводу безвременной гибели гордости русской поэзии. Но и государь-император Николай I, при вести о его гибели произнесший «собаке собачья смерть», тоже прав. Потому что демонов, поселившихся в душе и бушующих внутри нее, по-другому уже не прогнать и не уничтожить. Потому что существует и будет существовать в своих стихах поэт Лермонтов. А вот человека Лермонтова вполне может статься, не было уже и при жизни. Чтобы как-то выпрямить эту душу хотя бы напоследок, очистить хотя бы за счет ее части, свободная от демонического, очевидно, и нужна была именно физическая гибель, которая, как известно, всякую душу очищает. Лермонтову еще повезло, что его застрелил Мартынов. С дьяволом шутки плохи, бывает и хуже. Польский писатель эпохи Просвещения, граф и масон Ян Потоцкий, автор написанного по-французски романа «Рукопись, найденная в Сарагосе», поняв, как его обманули поселившиеся внутри и, очевидно, диктовавшие ему этот роман бесы, выстрелил себе в рот серебряной пулей, которых их, по западным поверьям, только и можно убить. В жизни подобные случаи, хотя и не часто, но бывают. И о том, до чего дьявол может довести человека, не раз предупреждали святые отцы. Подвожу краткие итоги. Все вышесказанное никак не отрицает огромных заслуг Лермонтова на поприще русской поэзии. Но и в том заслуга не столько его, сколько творца, одарившего его высоким поэтическим даром. Это понимал Пушкин и отдавал Богу ему же принадлежащее. Лермонтов этого, кажется, не успел понять, принимая за свое не ему принадлежащее. Это называется воровством, и, как известно, за воровство наказывают. Но кто знает, что увидел и почувствовал поэт в то короткое мгновение, когда пуля вошла в его грудь. Может быть, истинного себя, не такого, каким был он при жизни, а такого, каким задумал его Бог. В этой жизни он в достаточной мере был наказан. Хорошо бы, если бы после этого был еще и помилован в жизни той. Здесь цитата заканчивается. Теперь, по истечении более двух десятков лет, я бы не стал утверждать высказанной в этой статье мысли с такой определенностью. Не то Садовской. Он в отношении Лермонтова, да и не только его, заходит куда дальше меня. Куда именно и насколько, об этом я попробую рассказать в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Как мы летали». Из воспоминаний приятеля. Мы обежали весь сад, и на берегу пруда, перед беседкой в виде огромной раковины, где сидели солдаты-музыканты с ясными трубами, увидали большой-большой, величиной с дом, желтоватый, будто прозрачный шар. Он покачивался, слегка придерживаемый толстыми канатами. Обычной корзины не было. Вместо нее висела трапеция, палка на двух веревках. К шару нас не пустил солдат, погрозил. Барин, державший на руке девочку в белой шляпке, спросил солдата, скоро ли полетит. — В 5 часов, не скоро, — сказал солдат. Оставалось еще 4 часа. Раненько мы забрались. Пошли глазеть на зверей. У медведя за железными прутьями драп еще прокутил пятак. Купил ситничек и ткнул самому крупному бурому медведю под язык на белые мокрые зубы. Тут и я тронул бумажный рублик. Потом мы с драпом прожертвовали по пятаку белому медведю, мотавшемуся на мягких желтых лапах по скользкому порожку грязной воды. Кузнечонок с Васькой взяли меня взаймы по гривенчику, и пришлось дать, хоть и знал я, что отдадут они на том свете угольками. Потом пошли обезьяны, от которых воняло так, что даже драп зажал нос, но кузнечонок ухитрился-таки вырвать у обезьянки сочную морковку из лапки и съел с Васькой. — Обеи вы, дураки, — сказал драп. — Идем к филинам. Филин дремал на камнях и только приподнимал веки, а не вылезал. Драп знавал филинов и сказал нам, что это не настоящие, а так, настоящие филины кричат. Тут они с Васькой выломали из куста толстый пруд, всунули за решетку и столкнули филина с камня. Он свалился, как пакля, подергал крыльями, постучал клювом со злости и опять убрался. Да, это был не настоящий, даже и тут не кричал. Зато закричал драп, когда какой-то старик в очках ухватил его за ухо и рванул. — Я тебе попугаю! Уже бежал сторож от пруда, но мы перемахнули лужком и затерялись в толпе. К слонам! В огромном сарае было очень жарко и пахло слонами. Так и сказал драп. За рельсовыми перилами стояли два слона, прикованные за толстые серые ноги цепями. Они погромыхивали этими цепями и все кланялись, поматывая ушами и хоботами, а то принимались покачиваться, словно качали воду. Я слонов знал, но знал их и кузнечонок, который перековыркнулся на рельсовой перекладине, чтобы показать нам, что он тут как дома. Но драп с Васькой притихли и, видимо, были поражены, особенно драп. Он, не отрываясь, смотрел, как слоны вытягивали хоботы и брали ситнички. Загибали их кверху, словно хотели закинуть к потолку, и, закривив хобот, засовывали ситнички в узкий розовый рот под клыками. Потом сладко жевали, поматывая грузными хоботами, покачивали ими, словно хотели вот-вот размахнуться. Драп смотрел зачарованно и все повторял. «Как жрут-то!» А слоны глотали и глотали ситнички, словно работали машины. Драп выставился вперед, положил подбородок на перильце и все смотрел. Мы уже нагляделись. Васька тянул идти дальше, к тиграм. Тигры людей едят. Но драп не шевельнулся. Что его поразило в слонах? Так и не сказал он. Но потом всегда говорил, когда вспоминал о саде. «Как жрут-то!» Может быть, потому так говорил, что всегда хотел есть и всегда голодал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.